Пусть жить Бог дарует милости для возвещения Его Слова, когда мы в Писании читаем о возвращении Господа, тогда я, например, должен подумать о Его первом пришествии и тоже о том, то, что достаточно пророчеств было в Писании, и тоже все подробности были описаны, и все равно жить книжники этого не видели. И я еще сегодня читал в Матфея во второй главе, и это меня просто побудило. Я не буду долго задерживаться на этом. Мы потом будем читать следующие еще места из Писания. Но послушайте внимательно, что в Матфея во второй главе написано. Может быть, с 1 по 5 стих. Матфея, 2 глава, с 1 по 5 стих. «Когда же Иисус родился в Вифлееме, в Иудее, в дни царя Ирода, тогда пришли в Иерусалим мудрецы с востока и спросили, где же новорожденный царь иудеев? Ибо мы видели восходящую звезду Его и пришли поклониться Ему». Когда же царь Ирод услышал это, то он сильно испугался, и весь Иерусалим с ним. И он собрал всех первосвященников и книжников народа и осведомился у них о том, где должен родиться Христос. Они отвечали ему: «В Вифлееме, в Иудее, ибо так написано у пророка, а ты, Вифлеем, в земле Иуды», и так далее, и так далее. Итак, все, что меня здесь побудило, это следующее. Ведь что-то происходит сверхъестественное, и Бог действует с небес, дает информацию, Он дает взойти звезде, Он ведет тех, которые отправляются в путь, и когда они приходят в город Божий, в Иерусалим, то там нету никакого пророка, но книжники и первосвященники, которых созывают вместе, они по букве в точности знают, где Христос, Мессия, должен родиться. Почему же тогда они не смогли согласно этому научить народ, если они здесь дают ответ по Писанию: «В Вифлееме, в Иудее, ибо так написано у пророка, а ты, Вифлеем», и так далее. «Из тебя мне выйдет тот, который будет вождем над моим народом израильским и будет их пасти». Ведь буква находилась там. И знание, согласно разуму, тоже было там. Только не было откровения того, что должно произойти, когда придет Мессия. И если мы подумаем о возвращении Господа и о многих местах, которые находятся в взаимосвязи с этим, тогда снова появляется вопрос, кого позовут, чтобы дать ответ? Тогда ведь царь Ирод, который испугался, и потом он созвал всех первосвященников и книжников народа. И это я хочу нам тоже еще прочитать. То, что позже произошло, когда исполнилось время, то, что Бог послал приготовителя пути, не книжника, но пророка, как он об этом сказал в своем слове. Он ведь не говорил только о рождении Мессии, он ведь также говорил о действии о страдании и о смерти. Обо всем том, что должно было произойти, я прочитаю из Луки, 7 главы, Лука, 7 глава, с 26 стиха. «Но зачем же вы выходили? Хотели увидеть пророка? Да, я говорю вам, еще больше, чем пророка, ибо он есть тот, о котором написано. Вот, я посылаю вестника моего перед тобою, который приготовит путь твой перед тобою. Да, я говорю вам, посреди рожденных женами нет большего, чем Иоанн. Но малейший в Царстве Божьем больше его». И послушайте, что сейчас приходит. Эти два стиха, они очень важны. «И весь народ, который слушал его, а также и мытари, исполнили волю Божью, крестившись крещением Иоанновым. А фарисеи и законоучители отвергли спасительный Божий совет для своей личности, не крестившись от него». Бог имеет порядок не только во всей Вселенной. Бог имеет также порядок в том, что касается Его спасительного плана, что касается Его общины, что касается Израиля, что касается всего течения дел. Бог все вещи распределил. И так как я на прошлой неделе встречал людей, которые меня спрашивали, верим ли мы в закон или отвергаем ли мы его и так далее. Нет, мы вообще ничего не отвергаем. Божье Слово для нас от А до Я является святым и истинным. Все, что мы делаем хорошо, это есть то, то, что мы не даем никаких комментариев о Слове, но мы довольны тем, что Бог в Новом Завете сказал о Ветхом Завете, и что Он о нем написал. Как же прекрасно Павел распределил закон, а потом он милость таким правильным образом поставил на светильник и прославил ее. Кто хочет прочитать об этом, тот может отчасти прочитать в послании к римлянам, но особенно галатам во 2 и 3 главе. Там можно в точности прочитать, что там обо всем этом было сказано и что там было написано. Я знаю также Нагорную проповедь, где наш Господь сказал, «Ни одна иота не исчезнет из закона, пока месь все не исполнится». И так мы в это верим. Так оно здесь написано в Матфеи, в 5 главе. Матфея, 5 глава, 17 стих. «Не думайте, что я пришел отменить закон или пророков. Не отменить пришел я, но исполнить». Он был единственным, кто был поставлен под закон, чтобы можно было искупить тех, которые находились под законом. И он был единственным, кто смог исполнить весь закон. Но как раз-таки, может быть, ради тех, которые имеют немножко трудности, чтобы все можно было это так распределить, мы ведь читаем, например, в «Деяниях апостолов», то, что апостолы пошли в субботу в синагогу, ведь в субботу народ Божий был там собран, евреи там были собраны. И таким образом Павлу нужно было все заново брать слово, и это он делал. В Деяниях апостолов, 28 главе, в 23 стихе, нам ясным образом говорится о том, какое главное поручение у него было. Чтобы не садиться на седалище Моисея, но его поручение заключалось в том, как мы сейчас здесь прочитаем из Писания. Деяния апостолов, 28 глава, 23 стих. «Таким образом они назначили ему день и собрались в этот день в доме, где он жил, еще большим числом, и он с раннего утра и до позднего вечера излагал им о Царстве Божьем и свидетельствовал им, ища в заключение как посредством закона Моисея, так и через пророков приобрести их для Иисуса». Вы замечаете, о чем у него шла речь? Чтобы людей можно было привести к Иисусу. И чтобы не читать из закона и из пророков, ты должен и ты обязан. Но он прекрасно все это понимал и, может быть, также излагал то, что мы прочитаем в послании к евреям в 3 главе, в 4 стихе. Евреям, 3 глава, 4 и 5 стих. «Ибо каждый дом...» Еще раз для переводчиков. Евреям, 3 глава, 4 и 5 стих. «Ибо каждый дом кем-то строится, а построивший все есть Бог. Что же касается Моисея, то он, правда, был во всем доме его верным, как служитель, чтобы свидетельствовать о том, что должно было возвещаться как откровение». И как мы уже прежде об этом говорили, то, что необходимо иметь Божье понимание, чтобы можно было Ветхий и Новый Завет уравновешенно возвещать, и чтобы можно было увидеть, как свет с одного падает на другой. У меня самого на сердце, и я надеюсь, то, что меня в этом правильно поймут, у меня на сердце лежит то, чтобы Слово Божье из уст тех, которые его возвещают, чтобы оно было чистой истиной, чтобы оно не приносилось, не излагалось как-то по-другому, как оно нам было оставлено. И для этого, как мерило, есть два места из Писания. Одно из 1 Царств 17 главы, нам всем знакомое слово, или же 3 Царств по Синодальной Библии от переводчика. Здесь в 17 главе говорит женщина, у которой сын был воскрешен из мертвых. 1 Царств, 17 глава, 24 стих. «Тогда женщина ответила Илье: „Да, теперь я знаю, что ты есть человек Божий, и что слово Господне в устах твоих есть истина“». То, что это слово в Библии является истиной, об этом мы все знаем. Вопрос заключается только в том, является ли оно истиной, когда оно выходит из уст священника, проповедника или евангелиста, является ли оно все еще истиной, когда слово исходит из наших уст. Когда оно выходило из уст Божьих, тогда это было чистой истиной. Ведь в Библии оно является чистой истиной, но оно было извращено. Разве люди не прикладывали свои собственные толкования? Разве не было лжепророков? И разве Господь не говорил заранее, что они будут в последние дни? То, что придут много лжепророков и лжехристов, помазаны Святым Духом и все же лживы. В дни Ахава было 400 пророков. Они говорили: «Так говорит Господь». А так Господь не говорил. А потом пришел один, который смог изречь то, что находилось в его сердце. И он сказал: «Только то, что Бог мне скажет, это я и возвещу». И в его устах находилось Слово Божье, чистая истина. В устах всех других, которые говорили: «Так говорит Господь», там не было истины. Они ведь имели лживого духа, как об этом говорит Писание. Итак, мы должны исследовать, и именно в свете открытого Слова. А потом все это должны еще проверить, является ли чистой истиной все то, что было сказано. Чистой истиной чистого Слова, как нам оно было оставлено в Святом Писании. И как мы уже отмечали, то, что это мое искреннее желание, чтобы говорить только то, что сказал Бог. И чтобы верить можно было так, как Он нам это оставил. Конечно же, мы знаем то, что есть трудно понятные места в Святом Писании. И тоже Петр на это ссылался в своем послании, что касалось посланий Павла. И он говорил то, что в них, в словах, есть что-то труднопонятное. Так что незнающие изворачивают их для собственной погибели. Как они это вообще-то делают и со всеми другими святыми писаниями. Так оно написано. Может быть, я вам прочитаю это, чтобы вы знали, где это написано, и чтобы вы знали то, что оно так написано. Это очень важно, и именно для того, потому что мы живем в самом решающем часе человеческой истории. Мы должны все проверять. Но проверка не должна быть по собственному мерилу. Слово должно быть мерилом или масштабом. И нужно брать не только одно место, но все свидетельство Святого Писания. Во втором послании Петра, в третьей главе, где апостол говорит о пришествии Господа, и то, что он там тоже описывает, то, что один день у Господа как тысячу лет, и тысячу лет как один день, и то, что Господь не медлит исполнением своего обетования, но Он как раз-таки имеет терпение, долготерпение, и Он не хочет, чтобы некоторые были потеряны. А потом Он пишет о дне Господа, который придет, как вор ночью, где небеса пройдут с грохотом, и так далее, и так далее. А потом в 16 стихе, во 2 Петре, в 3 главе, 16 стиха, он говорит: «Так оно и во всех его письмах или посланиях, когда он говорит в них об этих вещах. В них, однако, находится нечто труднопонятное, что незнающие и неутвержденные извращают к своей собственной погибели, как они делают это и с остальными письмами». Не только с тем, что сказал Павел. И мне, например, на последней моей поездке где-то сказали то, что люди заявляют, что Матфея 28 глава, то, что там так в конце написано, что это только позже было так добавлено, и оно вообще даже не принадлежит в Библию и так далее. Только потому, что там написано: «И идите по всему миру, и учите все народы, и крестите их в то имя Отца, Сына и Святого Духа». И эти люди, которые так сильно верят в единство Бога, то, что они себя так укрепленно чувствуют, чтобы можно было те места, которые против их разума, чтобы их можно было бы лучше вынуть из Библии. Я Богу от сердца благодарен, то, что мы имеем Матфея 28 главу, ведь, по крайней мере, тогда мы знаем, в каком имени Бог себя открыл для нашего спасения, как Отец, Сын и Дух Святой. Благодарность Богу за каждое Его Слово от А до Я, из Ветхого и из Нового Завета. И мы видим, о чем идет речь. И я тоже где-то это уже сказал. Если кто-то себя чувствует нехорошо, когда какие-то определенные места из Библии читают, тогда что-то с ним не соответствует. Благо тому человеку, который действительно может верить, как говорит Писание. И тоже там, если, например, и об этом мы сегодня вечером вообще-то будем говорить, о пришествии нашего возлюбленного Господа и Спасителя. Когда там читаешь о различных ожиданиях и толкованиях, и тоже так же с еврейской стороны, и так же о взгляде тех, которые могут верить в Новый Завет. Это просто непостижимо, и я это не говорю из высокомерия, но ведь написано, чтобы никто не стремился к тому, чтобы быть учителем. Ведь нужно быть предназначенным Богом для какого-то поручения, иначе не будешь распределять, но принесешь беспорядок в том, что сказал Бог. И я ведь в прошлые дни читал кое-что, и меня все заново это настраивало к благодарности. То, что Бог нас ведет по этому славному пути, и то, что Он дает нам распределить все различные пришествия Господа и дает нам привести все это в ту взаимосвязь, куда все это принадлежит. И я думаю, то, что это был брат Бранхам, который сказал в свое время, что там раскололась какая-то община, потому что один учил о том, то, что Господь придет на облаке, и для этого он тоже находил места из Библии, а другой также брал место из Библии, из Откровения 19 главы, и где написано то, что он придет на белом коне. И они оба спорили и разделили собрание, и пошли каждый своими путями. Итак, они могли быть рады, то, что меня там не было. Я не знаю, что бы я тогда сделал. Но ведь у проповедников и возвестителей слова иногда существует такое огромное «я». Такое огромное «я». И если они не могут удовлетворить свое «я», тогда они недовольны. Бог хочет иметь таких людей, которые не хотят, чтобы было подтверждено их мнение, но таких людей, если они проповедуют то же слово, чтобы они правильно его раздавали. Обе вещи соответствуют. Он возвратится, чтобы забрать свою невесту, как жених. Он придет с великой властью и славой на небесном облаке. Он потом, когда наступит последняя битва, Армагеддон, тогда он придет на белом коне, и он будет вести эту битву. Все ведь это произойдет только в этой определенной взаимосвязи, куда это все вообще-то принадлежит. И ведь об этом и говорил Павел, когда он писал к Тимофею: «Будь таким работником, которому не нужно будет стыдиться, который правильно раздает слово истины». И мы сейчас подойдем к короткому рассмотрению слова. Без того, чтобы мы об этом много что говорили, мы дадим Божьему Слову говорить. И я хочу прочитать сейчас из Иеремии 31 главы. Это самое лучшее возвещение в Ветхом Тестаменте, что касается Нового Завета и что касается Нового Тестамента. Их есть много, но этот здесь просто всеобщий, очень-очень важен. Иеремия, 31 глава, с 31 стиха. «Хорошо знайте, приходит время, так гласит изречение Господа, когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет. не такой завет, какой я заключил с отцами их тогда, когда я взял их за руку, чтобы увести их из земли египетской, завет, который они нарушили, хотя я и имел право господина на них. Так гласит изречение Господа. Но вот в чем будет состоять завет, который я заключу с домом Израиля по прошествии этого времени. Так гласит изречение Господа. Я вложу закон мой во внутренность их и напишу его в сердце их, и будут тогда их Богом, они будут моим народом. Тогда никому больше не нужно будет давать поучения товарищу своему и брату своему и упрекать его. Научитесь познанию Господа, ибо все они будут знать меня, как малые, так и большие, так гласит изречение Господа, ибо я прощу им вину их и не вспомню больше греха их. Какое замечательное слово! Прощение всей вины, и грех больше не будет вспоминаться. Новый Завет, Новый Тестамент, новое сердце, новая жизнь, новые уста. Все так, как Господь сказал. Вот я делаю все новым. Все, что мне в этой взаимосвязи становится великим, это то, что мы в взаимосвязи с этим распознаем самого Господа. Мы тогда больше не гадаем, но мы его распознаем. И именно от малого до великого. Я прочитаю этот стих еще раз. Стих 34. «Тогда никому больше не нужно будет давать поучения товарищу своему и брату своему и упрекать его. Научись познанию Господа, ибо все они будут знать меня, как малые, так и большие». Мы ведь здесь уже подчеркивали и выделяли, как это важно, чтобы знать Бога лично, и чтобы Его можно было принять таким образом, как Он себя открыл, и просто сказать «да». И я просто читал, открывал некоторые места. Есть такие места, которые описывают его как человека. И есть такие места, которые его описывают как Господа, как царя. И просто там тоже нужно эти обе вещи взять вместе, чтобы можно было иметь всю целую картину. И так, чтобы не оставаться на одной стороне. Конечно же, давайте в этом мы сейчас углубимся. «Ибо все они будут знать меня». Кто действительно был освобожден, искуплен, кому действительно была прощена вина, и грех не был вменен, кто был включен в Новый Завет, тот тогда распознает Господа. Он не будет больше гадать и спрашивать, а кто это был. И тоже об этом я читал один трактат. Он был очень коротким, но непонятным. Мы прочитаем сейчас из притчи 30 главы. Здесь мы находим такого человека, который качал головой, потому что он изнурял себя, чтобы можно было кое-что понять, что он вообще разумом не мог понять. Притчи, 30 глава, и здесь у меня речь идет о 4 стихе. Но давайте мы здесь прочитаем с 1 стиха, со 2 половины. Так гласит изречение этого человека. «Я изнурял себя, о Боже! Я изнурял себя, о Боже! Я изнемог или жить утомился». Здесь кто-то изнурял себя. И вы замечаете в этой формулировке, Усердие было великое. Он прикладывал усилия. Я ведь это ж не добавил, я только об этом прочитал. Он сказал дважды: «Я изнурил себя, о Боже! Я изнурил себя, о Боже! Я изнемог! Я утомился!» Со всеми нашими усилиями мы ничего не достигнем. Мы должны Богом быть поставлены на почву истины. И тогда мы не будем больше изнурять себя, и тогда не будем больше утомляться. Но тогда мы все от Бога получим как подарок. Давайте прочитаем дальше. И именно третий стих. «А так жить и мудрости я не научился, чтобы мне приобрести познание о святом Боге. Кто взошел на небо и снова сошел? Кто собрал ветер в кулаки свои? И кто завязал воды в одежду? Кто твердо поставил все концы земли? Как зовут его? И как зовут сына его? Знаешь ли ты это?» И тоже из этого стиха, как его зовут и как зовут сына его, ведь кто знает, что об этом написали? Без того, чтобы могли люди понять то, что весь Ветхий Завет ведь имеет пророческий характер. Если мы читаем такие слова: «Ты, сын мой, сегодня я зачал тебя», тогда ведь это ж было еще в будущем Ветхом Завете. Только в Новом Завете нам повествуется о том, как действительно все это произошло. Ведь пророк Исаия тоже об этом возвестил в 9 главе. «Все, что я хочу только сказать, это может быть для некоторых в первый раз то, что мы так поднимаем эту тему Божества. Ведь Бога никто не может объяснить, и так оно хорошо. А если кто-то изнурил себя, как этот бедный человек, а потом еще признается в этом, и он говорит: «Я изнурил себя, о Боже, я изнурил себя», и из этого видишь то, что он подошел к концу своих сил, а потом еще добавляет: «О Боже, я изнемог». Наше изнурение приводит к утомлению. Нам просто нужно утихнуть перед Богом и войти в шатер откровения, где больше не говорят люди, но Господь через свое слово. Там тогда приходит откровение, и тоже о тех местах, которые нам прежде были незнакомы. И, может быть, одну вещь я хочу еще заметить. Ведь нужно, когда читаешь Ветхий Завет, всегда нужно обращать внимание на то, берется ли какое-то место из Ветхого Завета и приводится к Новому Завету, чтобы оно там было озарено. Ведь нужно быть очень-очень внимательным при чтении Святого Писания. Если, например, какое-нибудь слово из Ветхого Завета не употреблялось бы, не истолковывалось бы в Новом Завете, как это делается сегодня некоторыми, тогда нужно было бы насторожиться. И точно так жить оно с тем местом из Бытия, где написано: «Давайте сотворим людей». Кто когда-либо толковал это место во множественном числе? В Библии этого не написано. Люди не обращают внимания на то, что сказал Бог. И они все подгоняют по-своему, что не подходит. И как раз-таки в этом слове, здесь, в притчах в 30 главе, в 5 стихе и в 6 стихе, мы читаем такие слова: «Каждое слово Божье есть чистая правда. Он есть щит для тех, которые ищут убежища у Него. Не прибавляй ничего к словам Его, чтобы Он не привел тебя к ответственности, и тогда ты будешь стоять как лжец». И я сейчас прочитал эти два стиха из притчи 30 главы, 5 и 6 стих. Каждое Слово Божье есть чистая правда или истина, но его нельзя толковать. Его нужно оставить так, как оно написано. Он есть щит для тех, которые ищут убежище у него. Вы замечаете, какой поворот у этого человека? Сначала великий вопль. «Я изнурял себя, о Боже! Я изнурил себя, о Боже! Я изнемог!» А когда он подошел к концу со всеми своими усилиями, тогда Бог смог ему даровать озарение, и тогда вытекало из его уст то, о чем мы сейчас прочитали. Каждое Слово Божье есть чистая правда. Он есть щит для тех, которые ищут убежище у Него. Не прибавляй ничего к словам Его, чтобы Он не привлек тебя к ответственности, и тогда ты будешь стоять как лжец. Мы вспоминаем еще о том слове из первого царства, 17 главы. «Итак, я распознаю поистине то, что ты муж Божий, и то, что Слово Господа является чистой правдой в твоих устах». Божье Святое Слово остается чистой правдой, и его нельзя смешивать. Его нужно оставлять так, как оно здесь и написано. Мы в этом времени, в котором мы живем, действительно должны на многое что обращать внимание. И всегда все должно происходить в свете Слова. И все, что так чисто по наружности касается этого поколения, и я думаю, то, что мы все видим развал и отпадение, мы, которые уже пожилые, мы ведь кое-что уже пережили, и все развития, которые остались позади нас. Но все, что меня затронуло, когда же это было? На прошлой неделе, когда показывали этот доклад о датском священнике. И что касалось гомосексуалистов, здесь у нас по телевизору показывали по всей стране. И там настаивали на том, чтобы все это было разрешено, и чтобы мужчины могли с друг другом расписываться. И брат Рус говорит, и женщины тоже. И вообще-то эти вещи не надо упоминать здесь, за кафедрой, так как просто при всем этом становится противно, что можешь просто вырыгнуть. Но всю публику в этом манипулируют и говорят то, что все это не так страшно. И этот поп, священник, действительно еще сказал такие слова, то, что Павел со своими цитатами, да, что он только там не говорил. Это не был Павел, который говорил, но Бог говорил через него. То, что люди впадут в свое прогнившее помышление, потому что они поистине не приняли Бога и не принесли Ему достойное поклонение. И когда там еще один человек пришел к высшей точке, и он сказал, «Но послушайте, мои дамы и господа, ведь мы понимаем то, что брак для того, чтобы приходила новая жизнь в этом мире и так далее». И что вы тогда с этим понятием хотите начать? Разве наш Господь не сказал то, что в дни Сына Человеческого будет так, как было в дни Содома и Гоморры? Ведь люди больше не дают себя наказывать Духом Божьим. И тоже для этого подпишки Божье Слово не является больше Божьим Словом. Ведь берут то, что хотят, а остальное переворачивают так, как хотят. Иисус, наш Господь, ведь сказал то, что так оно будет. И тоже это прямое знамение последнего времени, то, что Бог должен просто отдать человечество на погибель, которые сотворены по Его образу. Их Он просто должен был отдать на погибель. А они еще думают то, что они такие мудрые. Возлюбленные, я упоминаю это только из-за того, чтобы можно было разъяснить то, что в этой области Писание исполняется. Как оно было тогда? И вы знаете, то, что в одни Лота, что же сделал Лот? Сколько дочерей у него было? И он их просто выставил за дверь. А те мужчины не хотели дочерей. Они хотели мужчин. И что же это было? Бог их отдал на погибель. Он послал огненный дождь с небес. Бог и также сейчас не будет позволять насмехаться над собой. Если Он возвестил о суде, тогда ведь мир должен созреть для суда. И у верующих есть сейчас шанс, чтобы встать перед Богом, чтобы получить новую жизнь, и чтобы можно было избежать всего того, что обрушится на этот мир. А те, которые не принимают серьезным образом слова, и которые призыв Божий не принимают для себя, но они противятся делу Божьему, для них тогда остается только суд. Для нас ведь, конечно, это самое важное знамение собрания народа израильского. И я уже писал о том, то, что голос должен прозвучать, и тоже в этом пункте за истину. И мы верим, то, что Бог будет иметь там свой путь и проговорит к некоторым людям. И я себе отметил два места из Библии. Одно — это из Исаии, 11 главы. Исаия, 11 глава. Здесь говорит Господь через пророка в 11 стихе. «И в тот день оно произойдет, тогда Всегосподь прострет руку свою во второй раз, чтобы остаток народа своего, который еще остался, искупить», и так далее, и так далее. Во второй раз. И мы прежде читали из Иеремии 31 главы, то, что Господь простер свою руку и вывел свой народ из Египта, и то, что Он возвестил о Новом Завете. Здесь мы читаем то, что Он прострет руку свою в тот день, во второй раз, чтобы возвратить остаток народа своего, который еще остался. И тоже об этом мы читали из Деяний апостолов, 7 главы, в 13 стихе, как нам было там изложено, о Иосифе, который открылся своим братьям во второй раз. Деяния апостолов, 7 глава, 13 стих. «Во второй же раз Иосиф дал узнать себя братьям своим, и происхождение Иосифа стало известно фараону». Обе вещи произошли. Обе. Он открылся своим братьям, и они тогда узнали, кто стоит перед ними. И только во второй раз евреи распознают своего Мессию. И почему? Ведь написано, «И они будут взирать на меня, которого они пронзили». И там просто нужно сказать то, что перевод Брокхаузена и Лютера и другие в этом месте, они коснулись ядра намного лучше, чем этого коснулся доктор Минге. Я прочитаю, как это написано в первоначальном тексте. Захария, 12 глава, 10 стих. Захария, 12 глава, 10 стих. «Затем я изолью на дом Давида и на жителей Иерусалима духа милости и прошения о милости, так что они будут взирать на меня, кого они пронзили, и будут сетовать о нем», и так далее. Ведь так действительно написано в первоначальном тексте. Менге, конечно же, не понял это. Он был теологом, он, конечно, хотел немножко здесь помочь. И здесь написано, «Так что они воззрят на того, кого они пронзили». И я скажу вам, в чем просто нужно подчеркнуть разницу. Если же Бог Господь здесь в Ветхом Завете говорит как Яхве, как Господь, а потом говорит через пророческие уста, и они воззрят на меня, кого они пронзили. Тогда ведь он возвещает о том, то, что он, который тогда был в духовном теле, что он однажды будет в плотском теле и потом будет пронзен. И таким образом, он тот же самый, который говорил Яхве, «Я есть». Он тот же самый, как Логос, как Слово, которое стало плотью и жило посреди нас, и мы видели Его славу. Но посмотрите, ведь речь не идет только о том, чтобы исполнилось слово из Михея 5 главы, то, что Мессия родится в Вифлееме. Ведь каждое место Писания должно было исполниться, и тоже Захария 11 глава, то, что отвесили 30 серебряников, Захария 11 глава, 12 стих. «Дайте мне плату мою, насколько я стою». А потом они дали ему 30 серебряников. Ведь Псалм 22 должен был исполниться, что там было сказано. Но все в определенное время. Здесь 22 Псалм. Стих 10. 22 Псалм. Стих 10. «Да, ты тот, кто вложил меня в чрево матери моей». Ты тот, кто вложил меня в чрево матери моей. Ведь весь псалм — это есть псалм Мессии. В нем уже начинается: «Боже мой, зачем ты оставил меня?» А потом подходит тому, где говорится: «Они пронзили мои руки и ноги». Это написано в 17 стихе, во второй половине. «Они пронзили мне руки и ноги». Итак, назад к Захарии 12 главе. «Они будут взирать на того или же на меня, которого они пронзили». И если евреи думали тогда, то что царь, который был рожден, он должен был приступить к господству, тогда ведь они не поняли, то что этот царь пришел, чтобы можно было установить вечное царство, не временное, но вечное. И для этого было необходимо, чтобы те, которые когда-либо будут в этом вечном царстве, они должны получить вечную жизнь, чтобы там находиться во веки вечные. Итак, план искупления был просто необходимым, чтобы можно было этот охваченный план, который был составлен от создания мира, чтобы он осуществился. Итак, видите, как это важно, чтобы не просто читать места из Библии, но чтобы все это можно было распределить. Конечно же, у нас есть великая привилегия, то, что мы сегодня уже можем видеть, какие места из Библии уже исполнились, а потом само по себе все вырисовывается, то, что все обетования и пророчества, которые еще не исполнились, они исполнятся. Так оно просто сегодня для нас. Тогда ведь оно не было так просто, как оно сегодня. И мы Богу просто благодарны. И все равно же, когда мы используем это слово так просто, то можно задать вопрос: а кому открылась уже рука Господня? Кто имеет открытые глаза? Кто все может распределить по-библейски? Ведь в Иоанне 18 главе, если мы уже подошли к этому термину «истина», там ведь говорится в Иоанне 18 главе, стих 37. Это здесь находится взаимосвязи с нашим Господом, который пришел как царь, как мы об этом читали из Матфея 2 главы. И здесь мы читаем в Иоанне 18 глава. Какой же я стих сказал? Да, 37 стих. «Тогда Пилат сказал ему: „Итак, ты царь?“ Иисус отвечал: „Да, я царь“. Я для того родился и пришел в этот мир, чтобы свидетельствовать об истине. И всякий, кто от истины, слушает голос мой. Пилат отвечал ему на это, что есть истина. Мы ведь уже читали из Писания то, что Божье Слово есть истина, пока оно оставляется так, как Божье Слово, именно так, как оно вышло из Божьих уст. Тогда был задан вопрос: «Итак, ты царь?» Он сказал: «Да». Ведь можно было ожидать такое, то, что он установит царство. Но, как мы только что подчеркивали, он есть вечный царь, и его царство есть вечное царство. И в нем вовеки вечные могут находиться только такие люди, которые получили вечную жизнь. И поэтому мы должны родиться заново к живой надежде, иначе мы не сможем увидеть царство Божье. И это есть то условие, которое Бог установил в своем слове, которое не устанавливает какой-то человек, но которое Бог установил в своем слове. Давайте же возьмем, например, Второзаконие, 18 главу, 15 стих. «Пророка, подобного мне, воздвигнет Господь». Это уже исполнилось. Итак, мы видим то, что много мест Писаний, которые ссылались на Мессию, они уже исполнились. И я читал еще один трактат. Я думаю, там шла речь о Бытие, 49 главе. И вы знаете то, что иногда нужно читать некоторые комментарии, чтобы еще быть более благодарнее. То, что мы не толкуем, но то, что мы верим, как говорит Писание. Бытие, 49 глава, 10 стих. «Не отойдет скипетр от Иуды, и жезл правителя между ног его, от него, доколе не придет тот». Здесь, в первоначальном тексте, написано такое слово «шило». И переводчики Библии, они задумывались, и они толковали, кто же это может быть. Менге, конечно же, снова постарался своими усилиями, чтобы мы каким-нибудь образом, ну да, остались с этим словом, без того, чтобы мы с этим что-то могли начать. Он так это истолковал и написал: «Доколе не придет тот, кому жезл правителя принадлежит, и народы будут послушны ему. Он привязывает осленка своего к виноградной лозе и сына ослицы своей к благородной лозе». Ведь тогда он сказал своим ученикам: «Идите и приведите ослицу и осленка». Мы так об этом читали, так оно написано. Здесь это пророчество. «Доколе не придет тот, который должен прийти, и именно тот, кому принадлежит жезл правителя, ему, который есть Господь, ему одному принадлежит правительство». Тогда ведь он отвязал ослицу и осленка, и их ему привели. Он сел на осленка и поскакал в Иерусалим. И весь народ воздал ему честь. Это слово напоминает нам о Захарии 9 главы. Захария 9 глава. Это слышится так, как будто мы там укоренились. Захария 9 глава, 9 стих. «Радуйся громко, дочь Сиона, разразись ликованием, дочь Иерусалима. Смотри, царь твой идет к тебе, праведен и спаситель он, смиренный, и едет верхом на осле, на молодом осле, сыне ослицы». Вы можете это прочитать в Новом Завете, Матфея 21 глава и везде в Евангелиях, как это местописание нашло свое исполнение. Почему мы сегодня вечером выбираем такие некоторые отрывки? Чтобы можно было ясно поставить на светильник то, что в Ветхом Завете заранее было сказано о том, что произойдет при его первом пришествии, и также заранее было сказано о том, что произойдет при его втором пришествии. Но ведь все это было написано как в одном слитке. И таким образом, это было необходимо, чтобы можно было различить, что и на какое время все было написано. И также, что касается служений при первом пришествии, и также сейчас, перед его вторым пришествием, там ведь в одном месте написано о Иоанне, что если вы хотите это так принять, то он ведь был Илией на будущее. И представьте себе, он был Илией на будущее. И этот перевод говорит, который должен прийти. Как же он может быть им, так бы спросил бы человеческий разум, если он должен быть в будущем? Вы замечаете, как это важно иметь духовное понимание, чтобы мы могли Писание увидеть так и понять его так, как Бог это хочет? И в одном месте написано в Матфея 17 главе, и это мы вместе можем прочитать. Матфея 17 глава, здесь написано в 11 стихе, «Он сказал им в ответ, Илия, конечно, придет и приведет все снова в должное состояние». Очень ясно было изречено на будущее, а потом 12 стих. Но я говорю вам, Илия уже пришел, но они не узнали его. Возлюбленные, только тогда, когда мы распознаем Бога в способе Его откровения, тогда мы сможем распознать и принять служение, которое Он даровал общине, точно так же, как и сможет позже Израиль принять и распознать служение с двумя свидетелями. В сравнении к Иеремии 31 главы, которую мы читали, где написано то, что они потом все меня распознают от малого до большого. Давайте мы сейчас прочитаем из 1 Коринфянам 2 главы, 1 Коринфянам 2 глава, 8 стих. 1 Коринфянам 2 глава, 8 стих. Этой мудрости не распознал... Ах, может быть, ради взаимосвязи мы уже начнем 6 стиха. 1 Коринфянам 2 глава, 6 стиха. А что мы приносим наперед? Есть все же мудрость у совершенных, но не мудрость времени этого мира, а также и не властителей этого мира, подлежащих погибели. Нет, мы приносим мудрость Божью, тайную и сокрытую, которую Бог предопределил прежде всех времен мира для славы нашей. Посмотрите, не только мы были предназначены, согласно Ефесянам 1 главе, стих 3 и также другие места, но это скрытая мудрость, которая принадлежит к спасительному совету Божьему. Для кого же она была предназначена? Для предназначенных. А все другие будут проходить мимо этого. Теперь приходит объяснение. Я прочитаю со стиха 7, последнюю часть, а потом дальше начнем с 8 стиха, которую Бог предопределил прежде всех времен мира для славы нашей. Этой мудрости не распознал никто из властителей мира сего, ибо если бы они распознали ее, то не распяли бы на кресте Господа славы. Но, как написано, чего не видел глаз и не слышало ухо, и о чем не имело понятия сердце человеческое, то приготовил Бог любящим его. Кто может его любить? Только тот, кто был возлюблен во Христе из этого мира, и тот, кто мог стать верующим. Только тот может его снова любить. А все другие будут это делать только своими устами, но только не сердцем. И это просто принадлежит к тому, чтобы мы Бога любили от всего сердца и верили в Его Слово. Но это точно так же принадлежит к этому, чтобы мы могли все правильно распределить, что принадлежало к тому времени, что принадлежит к сегодняшнему времени, к нашим дням, к спасительной части, что принадлежит к Израилю, что принадлежит к общине, что произойдет перед восхищением, что после восхищения, что куда нужно распределить. И я думаю, то, что мы это все заново, с благодарными сердцами все это подчеркиваем. Ведь самое прекрасное заключается в том, то, что мы не представляем никакое учение, но то, что мы Слово Божье, как оно написано, оставляем в той взаимосвязи, в которой оно находится и для чего оно было предназначено. И тогда все находит свое место. Обетования, которые исполнились при первом пришествии Христа, так же, как и сейчас исполнится при Его втором пришествии. Но посмотрите, как мы уже читали слово из 22-го псалма. «Мои руки и мои ноги, они пронзили». А потом в Захарии в 12 главе. «Они будут взирать на того, которого они пронзили, или жить. Будут взирать на меня, которого они пронзили, и будут сетовать». Посмотрите, так все оно должно было быть. Его руки и его ноги должны были быть пробиты. Он должен был занять наше место. Он должен был понести нашу вину и наш грех. Он должен был забрать власть у смерти. Он должен был победить ад. И он должен был воскреснуть из мертвых на третий день, чтобы нам можно было принести победу над смертью. Он ведь ее не только возвестил, он ее принес. И точно так же, как искупление и прощение нашей вины и изглаживание всего греха, ведь все это произошло на кресте на Голгофе. И точно так же произошло наше оправдание, ведь все произошло со стороны Божьей. Но мы должны все это принять в вере. Мы должны это лично пережить, чтобы вещи не просто были написаны и чтобы о них было сказано, но чтобы это было пережитой истиной в твоей и в моей жизни. Так Бог это хочет иметь. Но посмотрите, если бы тогда книжников бы не позвали, чтобы можно было бы вычислить Вифлеем, и именно где должен был Мессия родиться, если бы их позвали, когда пришел этот великий день примирения, то, что его руки и ноги должны быть пробиты, и то, что о его одежде бросят жребий, и то, что ему подадут губку с уксусом, ведь все было написано. И мы можем сегодня посмотреть назад и сказать, ведь все исполнилось до последнего пункта, да будет прославлено имя Господа. И эту уверенность мы можем дать каждому. Там мы даже не будем сами рисковать. Ведь эту уверенность мы можем дать каждому. То, что Бог бодрствует над Своим Словом, и то, что все то, что еще не исполнилось, оно до последнего пункта исполнится. За это Бог перенял ответственность, и так оно произойдет. И когда потом последняя часть спасительной истории станет историей, тогда мы сможем посмотреть назад и сможем сказать, действительно, так оно было написано, и здесь оно исполнилось, и так далее. Конечно же, мы верим, то, что мы сейчас переживаем последнюю часть Божьей спасительной истории с человечеством. Мы верим то, что мы подошли к последнему времени, и мы верим то, что Бог Израиль, и что же я сейчас слышал, то, что Он вызвал их из 104 стран. Как раз-таки столько стран я в точности посетил. Как оно будет дальше, я не знаю, но в любом случае, из 104 стран они возвратились в землю своих отцов, в землю обетования. Не для того, чтобы их бросили в Средиземное море, но чтобы они могли ожидать Мессию, и Он явится. Они будут взирать на того, которого они пронзили. И тогда будет великий вопль и сетование. И тогда на них сойдет великий плач. Но посмотрите, одни говорят, то, что это будет такой великий муж, такой помазанный, как Давид, и они думают то, что он где-нибудь и когда-нибудь родится. А другие верят в то, что он действительно, и также в это верят евреи, то, что он действительно придет на облаке, потому что у Даниила в 7 главе написано: «Я увидел одного, который выглядел как сын человеческий, шедший на облаке». И таким образом, даже самые высоконаученные посреди евреев различного мнения и размышляют, как все должно это произойти. Но как мы можем быть благодарными, то, что мы не различного мнения, но можем различать, когда и что и в какой взаимосвязи все должно произойти. И у нас есть гарантия, как мы уже об этом сказали, то, что каждое слово исполнится в определенной взаимосвязи. Он придет как Сын Человеческий, и потом Он сядет на престол Своей славы. Так об этом написано. Он придет с великой славой и силой. Но кто там прочитает дальше у Даниила, тот сразу же замечает в следующих двух стихах то, что потом начнется Царство Божие на земле. Я прочитаю вам эти два стиха, и потом мы закончим. Сегодня речь у меня просто идет о том, чтобы все заново можно было подчеркивать то, что Бог в Своей верности заранее сказал о том, что произойдет, и Он бодрствует над Своим Словом, а потом, когда придет время, когда оно исполнится, что тогда все это и произойдет в правильной взаимосвязи. Даниил, 7 глава, 13 и 14 стих. «И когда я еще был погружен в рассмотрение ночных видений, то я увидел, как с облаками небесными пришел один, который выглядел как Сын Человеческий. Он дошел до почетного старца и был подведен к нему». Послушайте, что написано в следующем стихе. «Тогда ему дана была власть, слава и владычество, так что все народы, племена и языки были покоренены ему. Власть его будет властью вечной и непреходящей, и царство его такое, которого никогда невозможно уничтожить». Вы замечаете эту взаимосвязь, когда он придет на небесном облаке? И как мы об этом можем прочитать в Евангелии от Матфея? Но теперь я хочу задать вопрос. Сколько из вас читали уже эту брошюру под названием «Возвращение Иисуса Христа» и о различных пришествиях Господа? Я хочу увидеть ваши руки. Не просто так поднимать их, но если действительно вы читали. Ну да, лучше отпустите их. Лучше отпустите их. Брат Шмидт, я ничего не могу поделать. Нет, знаете что? Позвольте мне сделать это замечание. Я ведь делаю это сердцем полной любви. Если бы вы знали, как часто я в полночь выхожу из офиса, чтобы можно было приготовить все эти вещи, что касается поучения и сколько с этим связано трудностей, тогда у меня только есть одна просьба. Или же мы начнем читать, или же я просто перестану писать. Да, ведь брошюра может исполнить свое значение только тогда, когда она будет прочитана. Если это не так, Я вообще-то разочарован. То, что я просто сейчас хочу закончить со всеми вещами. Нет, но послушайте, я хочу задать следующий вопрос. И, пожалуйста, не злитесь из-за этого на меня. Но мы ведь все ожидаем того, чтобы Бог что-то сделал, чтобы пришло движение сверху, чтобы Дух Божий начал действовать. И если же я сейчас в моем сердце был бы хоть немножко злым, тогда бы я сформулировал так вопрос. А сколько же из вас получают что-то из проповеди? Если бы оно было так, как с чтением, тогда ведь мы могли бы закончить со всеми вещами. Послушайте, что говорится. Время, оно серьезное. Мы нуждаемся в поучении во всех этих пунктах, не только для того, чтобы мы сами все это знали, но также и тогда, когда мы говорим с другими, и нам всем будет хорошо, если мы действительно сможем углубиться во все это поучение, чтобы мы могли иметь крепкий хребет, чтобы мы знали, куда все эти вещи принадлежат, чтобы мы могли распознать взаимосвязь. Итак, с сегодняшнего дня я снова буду спрашивать. Итак, с сегодняшнего дня мы все будем усердными читателями. А сколько из нас вообще смотрят сильно долго телевизор? Если да, тогда мы должны просортировать, чтобы мы только сосредотачивались на новостях. И тогда все. Итак, я могу о себе сказать то, что у меня вообще редко такое бывает, чтобы я его смотрел. А если да, тогда это только новости. Но слушать Бог нам всем поможет. Но как раз-таки эта брошюра, она такая важная, что касается последнего времени и разных пришествий Господа. И тогда ведь на многие вопросы будет уже отвечено. И именно тогда, когда мы начнем читать и исследовать в Библии, действительно ли оно так? Поняли ли мы, о чем идет речь сегодня вечером? Есть обетование в Слове Божьем. Касается ли это первого пришествия, второго пришествия или возвращения, все равно. В какой бы взаимосвязи это ни было. Только важно то, чтобы мы не смешивали все эти вещи, но чтобы мы все оставляли в той взаимосвязи, куда все это и принадлежит. И как мы из этого слова тоже читали, из Даниила 7 главы, что когда он придет на облаках, тогда он придет, чтобы можно было установить здесь свое вечное царство. И тогда все народы, языки и нации будут подчинены ему. Его царство — это вечное царство. И как мы прежде уже подчеркивали, только тот, кто имеет вечную жизнь, только тот сможет в его царстве вечно жить. Согласно Откровению 20 главе, ведь после тысячелетнего царства еще будут такие люди, у которых не будет никакой вечной жизни. Вы это знаете? Конечно же, вы об этом знаете. Люди, которые будут жить в тысячелетнем царстве на земле, но прежде они вообще даже не были заново рождены, они будут дальше жить. А после тысячелетнего царства сатана еще на короткое время будет отпущен, и он тогда обольстит четыре конца земли, и все эти массы людей окружат святой город, и тогда с небес сойдет огонь и пожрет их всех. Итак, это очень важно, чтобы мы не просто говорили: «Ах, хорошо, ну тогда, может быть, я буду в тысячелетнем царстве». Нет, мы только тогда навеки будем там участвовать, если мы получили по милости от Бога вечную жизнь. Пусть жить Его благословение прибудет на всех нас. Он ведь установил Новый Завет. Он ведь даровал нам новое сердце, новую жизнь. Он ведь сказал: «Это есть новый завет в моей крови». Он умер, чтобы можно было новый завет по праву установить. Ведь новый завет по праву установлен. Мы можем то благословение, которое Бог нам даровал, по милости получить. И можем его за это благодарить. Ему да будет признана честь во веки вечные. Аминь. Давайте же встанем и Господа вместе поблагодарим. Небесный Отец, Ты видел все руки и все сердца. Ты знаешь, что в жизни происходит этих братьев и сестер. Возлюбленный Господь, Ты, который дал обетование, то, что Ты будешь присутствующим, и то, что Ты будешь действовать до скончания мира, и то, что Ты не покинешь своих и не оставишь их. Господь, подтверди Свое Слово как истину. Спаси, освободи, прости, развяжи, ах, Господь, исцели все разбитые сердца. Верный Бог, подтверди Свое Слово в любом отношении, как истину, в душе, в духе и в теле. Забери все наши нужды от нас, все заботы, которые подавляют нас. И тоже мы можем сказать: «Боже мой, Боже мой, мы изнуряли себя, Боже мой, мы просто выбились из сил, и поэтому мы приходим к Тебе. Восстанови нас. Ты ведь обетовал то, что Ты не погасишь тлеющий фитиль, но Ты зажгешь его заново. Возлюбленный Господь, сделай нам сегодня благо по Твоей великой милости и Твоему милосердию. Господь, благослови всех, которые принесли все свои нужды перед Тобой. Благослови всех нас. Мы нуждаемся в Тебе от первого до последнего, от большого до малого. И мы хотим Тебя распознать и силу Твоего воскресения. Возлюбленный Господь и Бог, возвысь Ты Сам Твое лицо над всеми нами и даруй нам от Твоего благословения и от Твоего мира в Твоем славном имени. И сделай из нас таких людей, которые будут верить, как говорит Писание, чтобы благословение, согласно Писанию, могло сойти на нас через мощное излияние Твоего Святого Духа, через новое оживление, так как Ты пошлешь время освежения и поздний дождь, как Ты об этом обетовал в Ветхом и в Новом Завете. Тебе, всемогущему Богу, да будет принесена благодарность за Твое драгоценное и святое Слово. Это чистая истина, это Слово Божье, которое пребудет во веки вечные. Прими благодарность за это. Благослови нас и пребудь с нами. Во имя Иисуса. Аллилуйя. Аминь.